по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья, по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 669-я у нас с вами сегодня встреча. Ну вот, к сожалению, я продолжаю болеть, но при этом мы продолжаем читать Слово Божие, мы продолжаем читать Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы в книге Псалтирь. И сегодня перед нами интереснейшие псалмы. Мы увидим, как в псалмах представляется Иисус Христос. Кто-то скажет в ответ на это, ну как же, ну какой же Христос в псалмах? Христос в Новом Завете. Почему вы вчитываете Новый Завет в Ветхий? Почему вы Новый Завет интерпретируете с позиции Ветхого Завета? На это есть несколько оснований. Первое основание заключается в том, как мы с вами сегодня во время эфира увидим, что сами апостолы, да и сам Христос интерпретировали Ветхий Завет с точки зрения Нового Завета. Иными словами, когда происходили какие-то события, важные новозаветные события, важные события новозаветной истории, они читали, видели эти события, они читали Ветхий Завет, и они говорили о том, что вот на самом деле, вот смотрите, вот исполнилось. В Ветхом Завете подумать было сложно о том, что это исполнится именно так. Но и Христос, и апостолы видели исполнение Ветхого Завета. Иными словами, вот эту связь между Ветхим и Новым Заветами дают сами Христос и апостолы. Поэтому, когда мы это делаем, ну, это не уникальная, не новая для нас история. А вторая причина, по которой мы это делаем, заключается в следующем. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 глава, мы с вами это читали, перечитайте, пожалуйста, 1 стих, 11 до 15 стиха. Говорит о том, что то, что было написано в Ветхом Завете, написано как примеры для нас. Иными словами, сам апостол Павел берет ветхозаветную историю, в частности, историю израильского народа в пустыне, и применяет ее к Новому Завету, применяет ее к церкви. Вот этот перенос значения, этот перенос применения Ветхого Завета на Новый, он произошел уже в новозаветные времена, поэтому мы имеем полное право так делать. Ну и кроме того, Христос, живя в нас, обличает нас и помогает нам также увидеть Его в ветхозаветных текстах, в частности, в ветхозаветных псалмах. Христианские комментаторы в этом с нами, конечно же, абсолютно согласятся, то есть здесь никаких вопросов нет. Если вы будете читать иудейские комментарии, ну, тут будет интересно, потому что, особенно в комментариях, которые были уже написаны в постхристианскую эпоху, их авторы часто пытаются как раз вот этому пониманию противостоять и говорить о том, что нет, это не так, это неправильно и прочее. Но тут уже каждому из нас нужно выбирать, где мы стоим, на чем мы стоим. Ну и кроме того, кстати, многие из этих псалмов на самом деле именно во Христе оказывается еще более осмысленными. Именно во Христе мы понимаем, почему это так. И, собственно, во Христе они обретают смысл. Вот именно этим мы займемся сегодня. Читая Псалтирь, мы будем видеть Христа в псалмах. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии. Вы можете нам также писать на наших страницах, да, ну, собственно, и все. Да, нет, еще также на страницах, там, где вы смотрите и слушаете нашу трансляцию, если вы нас смотрите или слушаете где-то, то вот пишите, пожалуйста, в этих группах, на этих страницах. Мы ваши комментарии с удовольствием получаем, с удовольствием читаем. Давайте посмотрим некоторые письма, некоторые вопросы, которые были по прошлому нашему эфиру. Людмила Карпова пишет: «Всех с началом новой недели. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Да, слава Богу. И Людмила, спасибо за это напоминание в начале рабочей недели. И дальше начинается разговор о поклонении. Тут есть несколько интересных тем, несколько интересных мыслей, которые вы высказываете как раз по поклонению. Жанна Михайлова пишет: «Поклонение Богу — это признание Его власти и выражение чести. Поклонение Богу — это состояние сердца. Как еще выразить любовь к Богу? Как если не через поклонение Ему?» Вот вы, на самом деле, сказали очень важную вещь, Жанна, не все это замечают. Мы сейчас увидим вот эту проблему, на которую вы, на самом деле, очень четко указали. Вы сказали о том, что такое поклонение. Я еще раз обращу внимание на то, как вы это сформулировали. Вы пишете: поклонение Богу – это признание Его власти и выражение чести. То есть вы сводите поклонение к Его характеру. Кстати, это не только власть, это и Его справедливость, и Его любовь, и Его милость, а Его всемогущество. Да, вот, собственно говоря, те качества, которые присущи Ему. Вы обратили внимание на власть, это одно из качеств. Вы очень правильно привели нас к пониманию Божьего характера через поклонение. Мы сейчас увидим, почему это важно, читая ваши сообщения. Потому что будет здесь сообщение, с которым я поспорю. И поспорю как раз исходя из того, что пишете вы. Но не только вы, кстати. Дальше вы продолжаете. Поклонение Богу — это состояние сердца. И интересно, кстати, что здесь такая двойная зависимость. С одной стороны, когда сердце хочет поклоняться, тогда мы поклоняемся, мы больше поклоняемся. И когда, с другой стороны, когда наше сердце может быть в каком-то не очень хорошем состоянии находится, такое тоже бывает, да? Да, естественно, когда это происходит, мы ведь с вами тоже можем позволить Богу наше сердце изменить. Каким образом? А мы начинаем поклоняться. Вот мы прикладываем некое усилие воли для того, чтобы поклоняться Богу. И вот тогда, когда это усилие воли прикладывается, Бог отвечает. И по этому поклонению, и по этой причине Бог начинает менять наше сердце. Вот эта взаимозависимость. То есть я не могу сказать, что, слушайте, сегодня мне как-то неохота. Вот неохота мне поклоняться Богу, я не буду это делать. То есть я, конечно, сказать так могу, но ничего хорошего из этого не получается. Бог меняет наши сердца и побуждает, подвигает нас к поклонению. Как еще выразить любовь к Богу, как не через поклонение Ему? Да, и вот смотрите, еще, кстати, через конкретные дела, через практические дела. Это уже действенное такое проявление любви к Богу. Вот, но начинается вот напрямую, да, мы хотим, как мы говорим жене, да, или мужу, я тебя люблю, мы показываем это. Вот есть разные способы выражения любви, и, собственно, один из этих способов, важнейший, пожалуй, способ выражения любви к Богу, это как раз и есть поклонение. Вот, ну и дальше пишет Жанна, я не знаю, но пишет она. Нас, верующих, пока не погонят, мы никуда не идем. Иисус говорил, что все его пути, Иисус говорил, что все его пути не его, но пославшего его. Что он творит не свою волю, но пославшего его. А в чем была тогда воля самого Иисуса Христа? Интересно, что... Ведь это Троица. Вот воля Иисуса Христа была делать волю пославшего Его. Вот Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой — это три личности, но это единая сущность, и я думаю, что это единая воля. И не только думаю, а, собственно, учение о Троице нас к этому приводит. А вот дальше важно не запутаться. И иногда мы запутываемся. Ну вот комментарий следующий пишет Оксана Каценская. Она цитирует: «Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Вот участь человека». И дальше Оксана комментирует, очевидно, отвечая на вопрос Жанны. «Это и есть растворение себя в воле Господа». Вот здесь аккуратнее. Во-первых, из текста, который вы цитируете, это не следует. То есть они хотят возвещать, но нигде не написано, даже нигде не подводится к тому, что они хотят растворяться в воле Божьей, в воле Господа. Апостол Павел говорит о том, что он хочет найтись во Христе не со своей праведностью, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Это послание филиппийцам, как у нас 3 глава 9-10 стихи. Он не хочет раствориться, он нигде не говорит о том, что я растворюсь в Боге. Он хочет найтись в нем. Ну и другие места здесь, конечно, тоже можно приводить. Что я имею в виду? Вот в восточных религиях действительно есть это понимание, понимание, насколько я понимаю, совершенно чуждое христианству, о том, что мы растворяемся в неком, ну, я не знаю, мировом разуме, в некой мировой силе, в том Боге, который вот действует, да, и мы становимся частью Его, там даже иногда доходит до того, что мы становимся, в конце концов, неразделимы, неотделимы от Него. Вот нет. Христианство все-таки не об этом. В христианстве мы не растворяемся в Боге, и мы не теряем Его, не теряем свою личность. Это как Священное Писание, да? Есть авторы, есть люди, которые писали Библию, через которых действовал, через которых говорил Бог. То есть авторы-люди, и есть автор-бог, как вот, собственно, тот, кто вдохновил Священное Писание. При этом он не уничтожил личность авторов. То, что же он сделал? Он наилучшим образом раскрыл личность авторов. То есть Петр был бы совершенно другим человеком, он бы остался Петром, но он был бы совершенно другим человеком, если бы Бог ему не открылся, если бы Бог его не призвал. Это касается и Павла. Павел как раз об этой трансформации в себе очень четко вот, понимает это, он это четко осознает. Он говорит о том, что с ним произошло. Он понимает, каким человеком он был и каким человеком он в результате стал, кем его сделал Бог. Вот это важно учитывать. Мы не теряем себя во Христе. Мы находим себя во Христе, подлинных, таких, какими сотворил нас Бог, какими Бог хочет нас видеть. Он не уничтожает нас, Он преображает нас, Он делает нас настоящими. А приведу два примера, один очень простой, другой посложнее. Я напомню, кстати, о том, что любая аналогия, на самом деле не точна, любая аналогия рушится, если ее довести до предела. Вот до крайности. Ну, я думаю, что до крайности мы не будем доводить аналогию. И первая аналогия, первый простой пример, это аналогия перчатки. Перчатка сама по себе уже имеет форму. Но ее форма становится определенной только когда в этой перчатке находится рука. Перчатка обретает себя на руке. Обратите, пожалуйста, внимание, что перчатка не растворяется в руке. Напротив, она раскрывается на руке наилучшим образом. Она становится такой, какой должна быть. Для того, чтобы перчатка имела законченность, должна быть рука. Пока руки нет, перчатка лежит куском ткани, материи или куском кожи с подкладкой. И только с рукой перчатка обретает свою конечную, окончательную форму. Вот в некотором плане эта аналогия может нам здесь помочь. Мы не растворяемся в Боге, мы не растворяемся во Христе, но Христос в нас, Христос побуждает нас, Он ведет нас. И вот подлинную форму, ту форму, которую Он создал для нас, которую Он придумал для нас, мы обретаем именно в Нем, мы обретаем ее с Ним. Это одна аналогия. Теперь другая, более сложная. Но, кстати, потом мы перейдем к очень интересному письму. Ну, сейчас давайте с аналогией с этой разберемся. Я даже думаю, что в начале эфира мы сегодня прочитаем все ваши письма. В конце эфира мы сегодня комментарии ваши читать уже не будем. То есть мы сейчас еще сколько-то минут поработаем с вашими письмами, на что-то ответим. А в конце и потом мы будем уже читать Священное Писание. И ваши комментарии мы будем уже читать завтра, в нашем завтрашнем эфире. Я напомню, что вы можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos и в наших группах ВКонтакте, Facebook и других соцсетях. И я напомню, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. И сейчас мы находимся в книге Псалтирь. Так вот, вторая аналогия. Вторая аналогия — это брак. Да, вот, кстати, абсолютно библейская история. Брак, семья. Почему это библейская история? Потому что это еще и аналогия отношений между Христом и Церковью. Вот это не мы придумали. Это Бог в своем Слове, в Священном Писании, ее раскрыл. Вот любой психолог, причем мирской психолог, светский психолог, скажет вам о том, что если муж и жена растворяются друг в друге, или даже если один из них растворяется в другом, это очень серьезная проблема. «Милый, я тебя так люблю, я прямо вот в тебе растворяюсь, я в тебе теряюсь». как личность. Не-не-не-не. Это все, это конец. Это разрушившиеся, это неправильные отношения. Даже если они живут вместе, один из них потерял себя как личность, это очень серьезная проблема. Вот хороший брак, настоящий брак, это союз, в котором каждый из его участников обретает себя как личность в союзе, в единстве с другим. Слышите разницу? Вот не теряется, не растворяется, а обретает. Все остальное оказывается лишь красивыми словами, которые когда-то, рано или поздно, заканчиваются, потому что человек вдруг начинает думать вот как. И правильно начинает думать. Так, вот я растворился, да, вот я растворился в нем, я растворилась в нем, я растворился в ней. А я-то что? А Бог от меня-то чего хочет? И он понимает, что чего-то не хватает. Что что-то в этом жизнеустройстве не так. Поэтому вот со всеми этими историями про растворение во Христе будьте, пожалуйста, очень аккуратны. Сила Христа – да. Водительство Христа – да. Словословие Христу, благодарность Христу – да. Действие Христа, присутствие Христа – да. Но ради Бога не растворение. И еще один комментарий, который я очень хочу сегодня прочитать. Анюта Форс пишет. Это называется «Бог дал нам таланты». Каждому человеку дар какой-то. Мы славим Бога в благодарность за то, что Он нам прощает грехи и помогает нам жить в этом мире. Да, Бог дал каждому из нас таланты. Бог дал каждому из нас какой-то дар. Это совершенно верно. Но я бы здесь хотел уточнить. Я соглашаюсь с вами, Анюта, но я хочу здесь кое-что уточнить. Потому что вы сложили вместе два аспекта наших отношений с Богом, а их нельзя путать. Потому что если их перепутать, ну, тогда мы начинаем заниматься чем-то одним и пренебрегать чем-то другим. Вот эти два аспекта — это, с одной стороны, поклонение, прославление, именно прославление, с другой стороны, благодарность. Вот это разные вещи. Давайте их разделим. Прославление — это признание того, какой Бог? Жанна нам уже об этом сегодня написала. Вчера, да, мы сегодня это читали. А это его характер. Вот понимаете, даже если бы Бог вообще ничего не сделал в нашей жизни, ну, то есть вообще, даже если вы, сейчас даже не скажу не вообще, а последние, я не знаю, 2 недели, 2 месяца, 2 года не видели, не ощущали присутствие Бога в своей жизни, вот даже в этом случае есть основания для того, чтобы его прославлять. Прославление не зависит от Божьих действий. Прославление зависит только от того, какой он. Второй термин, второе действие, которое вы здесь упомянули, это благодарность. Вот благодарность — это действительно за то, что он сделал. А благодарность зависит от Божьих действий, причем не только по отношению к нам, а по отношению, например, ко всей Вселенной, к природе, к этому миру. И дальше уже мы спускаемся постепенно и приходим к благодарности к нам за то, что Бог сделал для нас. Вот даже в христианской церкви эти понятия зачастую путаются. И путаются они на богослужении, путаются они во время поклонения. И результаты получаются достаточно печальные. Потому что, Боже, я славлю Тебя за то, что Ты спас меня. Или я славлю Тебя, потому что Ты спас меня. Ну, хорошо. А это что? Это расплата за спасение, что ли? А если бы не спас? Ну, я понимаю, что тогда, наверное, не захотелось бы славить. Да, но вот потому что... Господи, как такую вот молитву от студента слышал. Говорит, Господи, славен Ты, велик Ты, потому что я на пятерке сдал сессию, Ты дал мне такую возможность. Вот это уже... Я специально цитирую эту историю, не выдуманную, реальную историю. Я думаю, что если вы достаточно давно в церкви, то вы такие истории слышали и сами. Вопрос к этому студенту. Скажи просто, а если бы ты, ну, получил 4, вот хотя бы одну, да, если бы вот хотя бы по одному экзамену у тебя была не 4, а 4, ты бы продолжал славить Бога или нет? Или вот оно действительно обусловлено тем. Я благодарю тебя за то, что ты дал мне возможность. Это другая история. Но я славлю тебя, потому что ты справедлив, Даже, например, потому что ты... Я славлю тебя, вот, я славлю тебя, потому что ты справедливый Бог. Я благодарю тебя за то, что в своей справедливости ты дал мне сдать экзамен даже вот этому преподавателю, который очень негативно против меня настроен. Вот здесь как раз прославление и поклонение связаны. Я хочу показать эту связь, она здесь важна. Мы славим Бога, потому что вот Он такой, у Него есть такие качества, у Него есть такие атрибуты. А вот дальше, на следующем этапе нашей молитвы, мы размышляем о том, как эти атрибуты проявляются в нашей жизни. Я славлю Тебя, что Ты такой-то, там, не знаю, Бог исцеляющий, и благодарю Тебя, что Ты дал мне или дашь мне исцеление. Это перенос уже атрибута на нашу жизнь. Вообще, понимание того, как устроена молитва, помогает нам лучше молиться. И посмотрите, пожалуйста, в псалмах. Да, вы найдете, например, «Славлю тебя за то, что я чудно и дивно устроен». Но это на самом деле вот, вот этот путь. То есть «Славлю тебя потому что ты, за то, что ты творец мира, и ты меня, в частности, в этом мире чудно и дивно устроен». То есть здесь просто говорится более коротко, но последовательность — это примерно та же. Это не значит, что мы в молитве все должны вот именно так все формулировать, но важно здесь в сознании своем разложить, чтобы не стать таким, знаете, меркантильно прославляющим. Вот здесь, конечно, есть опасность. Давайте обратимся к Господу в молитве, будем читать Священное Писание. Ну, а ваши комментарии посмотрим уже завтра. Пишите, пожалуйста. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое открываешь нам. Благодарим Тебя за то, что волю Твою открываешь нам. Благодарим Тебя за то, что ведешь нас, направляешь нас. Благодарим Тебя за то, что любовью Твою мы живем. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 669-я встреча у нас с вами сегодня. Мы подходим к 99-му псалму, и перед нами финал группы псалмов поклонения. Я понимаю, что в прошлый раз мы некоторые вещи проговорили слишком быстро, и на самом деле вещи-то это были очень важные. Мы видим Иисуса царем, мы видим, как Он царствует. Кстати, поклонение Христу – это всегда признание Его царства, всегда признание Его владычества. Вот насколько мы признаем владычество Божие? Да настолько, насколько мы готовы, настолько, насколько мы умеем Ему поклоняться. Чтобы подвести нас к этой мысли, я бы хотел еще раз перечитать первые стихи псалмов, о которых мы в прошлый раз говорили. Вот 92-й псалом. «Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда, не подвинется». То есть вот то, на чем стоит вселенная. Кстати говоря, в Рождество мы с вами постоянно вспоминаем, что Христос пришел как младенец, но Он царствует в величии. Это и тот факт, что Он младенец, и тот факт, что Он велик. И то, и другое пересекаются, и то, и другое присутствует в нашей жизни. 93-й псалом начинается: «Боже, отмщений, Господи, Боже, отмщений, яви себя, восстань, судья земли, воздай возмездие гордым». Опять-таки, это история, которую мы порою забываем. Он грядет, Он придет для того, чтобы навести порядок. Говорят, ну когда же будет порядок? Да вот и будет, когда Христос придет. И снова вот эта рождественская параллель. И младенец, который пришел в хрупкости, в слабости, но также царь, который грядет в силе. Но не только он придет, а и мы также приходим к нему. Вот вам 94-й псалом, он начинается: «Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему». То есть Он придет, Он грядет, но и мы приходим также. И вот эта встреча, которая началась, конечно, с Него, но мы отвечаем Ему, и мы отвечаем Ему также хвалой. Идем дальше, 94-й псалом. «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благословляйте со дня на день спасения Его». И опять-таки тут нужно признать, что земля-то ведь не поет песни Христу пока. Верующие поют, верующие оказываются в этом первопроходцами, это здорово. 96-й псалом. «Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова». Опять-таки, это мысль, которая у нас уже была, Господь царствует, и это сложно порой бывает представить. Это царство начинается с нас, но это царство захватит всю землю. 97-й псалом. «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса, Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу». Новая песнь — это песнь искупления. Дальше, 98-й псалом. «Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да сотрясется земля». Это замечательное поклонение, великие слова, которые мы с вами должны помнить просто потому, что это будет. И вот тут великий финал этой группы псалмов, псалмов поклонения. Дело в том, что мысль, вот сама эта мысль о Божьем Царстве может наводить на нас два типа ощущений. С одной стороны, мы можем очень расстроиться, если нам это неприятно. С другой стороны, мы можем по-настоящему обрадоваться. И вот 99-й псалом. Ощущение верующего человека. «Воскликните Господу вся земля! Служите Господу с весельем! Идите пред лицо Его с восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его». Порою, к сожалению, христиане приходят к Богу со скучным, таким грустным лицом. Я бы хотел здесь провести вот это различие. Мы можем быть грустными. И грустными мы, конечно, можем приходить к Богу, но уж никак не скучными. Потому что Христос по-настоящему не дает скучать. Он дает подлинную радость, Он дает познание Его. Мы можем приходить к Нему и с радостью, и с грустью. Но вот если мы скучаем при встрече с Богом, это значит, у нас есть достаточно серьезная духовная проблема. К сожалению, многие церкви сегодня стали скучными. Скучные проповеди, скучные песни. Да-да, даже скучное поклонение. Так бывает. Если эта скука проникает в вашу жизнь, если она проникает в ваше сердце, то спросите себя, что происходит. Вот почему это? Почему она во мне? Кстати, мы часто поем в Рождество «Радуйся, мир, Господь грядет». Я уже неоднократно говорил и повторю. Это на самом деле не столько рождественская песнь, сколько песнь о Его втором пришествии. Но Рождество — это предвкушение второго пришествия. Зная, что Он пришел в мир тогда, мы знаем, что Он придет в мир снова. Я тут несколько раз уже говорил о том, что церковь бывает грустной и скучной. Знаете, порой в моем пасторском служении, в моем проповедническом служении тоже не хватает вот этой радости. У меня тоже были скучные проповеди. И мне за эти проповеди стыдно. Более того, порой я тоже скучал на чужих проповедях. И не всегда это была вина проповедника. Порой моя вина тоже. 4 стих. «Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его». И дальше объяснение, почему это так. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род
и род. Мы с вами уже говорили об этом. Нам действительно есть что спеть, представ перед Всевышним. Я использую здесь слова Владимира Высоцкого. Он, конечно, имел в виду совершенно другое. Он говорил: «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним». Вот оправдаться нам нечем, вот абсолютно нечем, кроме Его праведности. Это не наша праведность, это Его праведность. А вот что спеть и за что воздать Ему хвалу, да, есть еще как. Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Дальше перечисляются эти духовные благословения. Мы понимаем, за что мы можем Его благодарить. Если вас охватывает вот это такое бурчащее состояние, когда кажется, что все плохо, когда все в жизни не складывается, вспомните, пожалуйста, о тех благословениях, которые вы уже получили от Него. Это действительно стоит того, чтобы Его благодарить. Тут принципиальный вопрос. Вы действительно верите, что Господь, Бог, сотворил эту вселенную? Вы действительно овцы паствы Его? И пастырь умер и воскрес за вас. Вы помните, что Он пришел изначально для того, чтобы спасти народ израильский. Он пришел изначально к своему народу. Но при этом Он говорит: есть у Меня и другие овцы. Он говорит о нас с вами. И мы приходим во врата Его. Кстати, тут ведь такая двузначность или многозначность. С одной стороны, мы приходим в Его врата как овцы, да, овцы паствы Его. С другой стороны, мы приходим в врата храма, приходим для того, чтобы поклониться Ему. Знаете ли вы, понимаете ли вы, чувствуете ли вы, что Бог благ? Тут вот интересная вещь какая. Порою такого ощущения в жизни не хватает. Но вот не чувствуется, что Бог благ. Скажу вам то, что может кому-то не понравиться, но это важно помнить. Когда не хватает чувства, помогает знание и упование. А теперь мы идем дальше и переходим к сотому псалму. Это псалом Давида. И это псалом, который говорит о суде и о милости. Кстати, мы с вами увидим очень скоро, читая этот псалом, что исторически его никак не вписать в царствование Давида. То есть, с одной стороны, мы с вами видим в заголовке «Псалом Давида», а вот дальше мы сейчас прочитаем, и я думаю, что вы поймете, почему я сказал о том, что его никак не вписать. «Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь, буду размышлять о пути непорочном. Когда Ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие». Вот такой псалом. Вопрос. Когда милость и справедливость уживались в сознании человека? Мы порой говорим так. Либо милость, но тогда уж не по справедливости. Либо справедливость, но тогда не остается места милости. Дело в том, что милость и справедливость не уживаются в сочетании человека. Ну, кто-то скажет, ну как же, можно же по милости всех простить. Ну да, но тогда не будет справедливости. А вот тут милость и справедливость уживаются, причем уживаются идеально. Сегодня мы с вами говорим: я хочу достижений, я хочу карьеры, я хочу движения вперед и даже движения вверх. А теперь смотрите второй стих. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Что же это за путь непорочный? Дело в том, что Иисус прошел этот путь. И вот непорочность его пути предполагает то, что он унизил себя, он пришел к нам. Он стал как один из нас. 28 стих 15 главы 1 послания к Коринфянам говорит о том, к чему это приведет в конце концов. Христос сначала пришел ради нас, за нас, и он унизил себя, но он будет превознесен. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем. И нам порою очень сложно бывает соединить вот эти милость и справедливость. И точно так же нам порой бывает сложно соединить унижение и возвышение. Скажу здесь еще одну, может быть, непопулярную вещь. Иисус будет диктатором. Но как только я сказал «диктатор», наверное, большинство из вас подумали, исходя из нашей человеческой испорченной природы, вы вспомнили известных исторических диктаторов. Но слушайте внимательно. Иисус будет диктатором, который исполняет волю Бога Отца. Что же про Давида? Почему я сказал, что это пророческий псалом? Давид был человеком по сердцу Божию, но он никогда не был идеальным царем. Потомок его, тот, кто воссядет на его престоле, есть и будет царем идеальным. И размышляя о своем пути, Давид размышляет также о Христе. Давид видит то, что должно произойти в будущем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. Переходим к следующему, 101-му псалму. Это мессианский псалом. Помните, мы говорили о том, что псалмы, указывающие на Мессию и цитирующиеся в Новом Завете, принято называть мессианскими. Вот первый стих 101-го псалма объясняет, что это такое. «Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою». Я думаю, что написал этот псалом все-таки Давид, хотя доказательств этого у меня нет. Многие исследователи говорят о том, что этот псалом описывает состояние Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Мы знаем, что он молился, мы знаем часть этой молитвы, но точно так же, как свое состояние на кресте он описывал через псалом. Помните, цитата была из 21-го псалма? Точно так же и здесь состояние Спасителя в Гефсиманском саду описывается псалмом. Второй стих 101-го псалма. «Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня в день скорби моей. Преклони ко мне ухо Твое в день, когда воззову к Тебе. Скоро услышь меня». Это его состояние, это его переживание, это то, на что он пошел ради нас. И вот ведь какая интересная вещь. Когда вопль, помните в книге Бытия, вопль Содома и Гоморры дошел до Господа, мы об этом читали, когда читали Бытие, И вот после того, как вопль Содома и Гоморры дошел до Господа, совершился суд. А здесь вопль Сына Божия дошел до Отца. Но Сын прошел этот путь до конца. Суд тоже свершился, но над невинным. В то время как те, кто были по-настоящему виновны, думали, что празднуют победу. Давайте посмотрим дальше слова псалмопевца. 4 стих. «Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено, и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною». Обратите, пожалуйста, здесь внимание. Не только проклинают его, а проклинают им. То есть он сам стал в их устах проклятием. А ведь мы с вами помним, что ему, Сыну Божию, была предназначена радость. Зачем же он пошел на все это? Зачем берет на себя все эти испытания? Давайте перейдем несколько вперед. 13 стих этого псалма посмотрим. «Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Ибо рабы твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют». Когда это произошло при жизни Давида? Да не было этого. Что же происходит в Новом Завете? Иисус берет на себя грех человечества. Иисус дает нам свободу. И в нем, и только в нем мы можем обрести Божию милость. Мы с вами читали о смерти и воскрешении Лазаря. Мы читали об этом в 11 главе Евангелия от Иоанна. Казалось, что все безвозвратно утеряно, все разрушилось. Но приходит Христос, и Он восстанавливает то, что казалось разрушенным. 17 стих здесь же, в этом же псалме. «Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей, презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их». Обратите, пожалуйста, внимание, здесь в переводе в русском «презрит», то есть увидит, и не презрит, то есть не отвергнет их молитвы. Будет восстановление Израиля, оно неизбежно. А мы с вами не можем сегодня говорить о том, что церковь заменила Израиль, именно потому, что так много указаний на будущее для Израиля. 19 стих. «Напишется о сём для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул из святой высоты Своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе, и царство для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: Боже мой, не восхити меня в половине дней моих, Твои лета в роды родов. Вначале Ты основал землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты придешь. Все они, как риза, обветшают, и как одежды Ты переменишь их, и изменится. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. Можно подумать в тот момент, когда псалмопевец в таком униженном состоянии, можно подумать, что выхода нет. Но он смотрит вперед. И я думаю, что он видит крест Христов. Да-да, действительно, Ветхий Завет важно читать в свете креста Христова. Мы гораздо больше и гораздо лучше тогда видим. И вот, прочитав 101-й Псалом, давайте обратимся к концовке первой главы послания к евреям. Это уже в Новом Завете. С 10 стиха идет цитата. «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится. Но ты тот же, и лета твои не кончатся». Пока мы не видели этой новозаветной цитаты, мы могли задаваться вопросом, о ком же говорится в конце 101-го псалма. Однако автор послания к евреям помогает нам найти ответ на этот вопрос. Эти стихи, эти слова относятся ко Христу. Потомок Давида, но тот, кто был раньше Давида, тот, кто сотворил небо и землю, тот, кто придет из рода Давидова, но тот, кто также держит эти небеса и эту землю, держит этот мир, он повторяет эту мысль, повторяет эти мысли и чувства в Гефсиманском саду. Мы говорили о том, что встреча любви, с одной стороны, или милости, и справедливости, с другой, человеку кажется невероятной. Однако в Божьем плане, в Божьем замысле она происходит. И здесь еще одна встреча. Это встреча прошлого, настоящего и будущего. Когда мы рассуждаем о том, что у Бога тысячи лет, как один день, осознаем ли мы это? Отдаем ли мы себе в этом отчет? Понимаете, приходя ко Христу в поклонении, мы ведь тоже включаемся в некое действо, которое происходит и на земле, и в небесах. Чем занимаются ангелы у престола Божия? Они поклоняются. И мы с вами включаемся в это вечное. Милость встречается со справедливостью, и нет противоречия. Вечность встречается с временностью, и нет противоречия. Человек встречается с Богом, потому что Бог пришел в этот мир ради нас. И вот это противоречие между своей праведностью и нашим грехом он снял своей смертью и своим воскресением. Поклонение — это не просто произнесение каких-то слов. Поклонение — это когда мы начинаем чувствовать сердцем и понимать разумом то, что Христос сделал ради нас. Учитесь поклонению здесь. Давайте учиться здесь. Потому что, как я уже говорил в одной из прошлых программ, в небесах это нам еще пригодится. На сегодня все. В следующий раз продолжим. Но пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.